Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу, духовное питье, текущее из Машеха через недельную главу Ре. Само слово Ре, вы уже знаете, в переводе с иврита означает видеть, смотреть, рассматривать, обозревать, в переносном значении знать, узнавать. В нашей недельной главе дано 54 заповеди. И начинается наша глава с свободы выбора, которую Всевышний предлагает человеку. Давайте прочитаем начало главы, чтобы понять, о какой именно свободе выбора говорит Всевышний. Дворим, 11 глава, с 26 стиха. «Вот, Ре, смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповедей привечного всесильного вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповедей привечного всесильного вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете». Таким образом, мы видим из этого слова Торы, что свобода выбора, о которой говорит нам Всевышний, это свобода выбора между праведностью и грехом. И в конце Торы, в конце своего последнего обращения Моше к сынам Израиля в степях Моава, Моше скажет, это Дворим 30 глава, с 15 стиха, «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить привечного всесильного твоего, ходить путями его, исполнять заповеди его и постановления его и законы его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя привечный всесильный твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не пробудете долго на земле, для овладения которой ты переходишь Иордан». Итак, Всевышний предлагает человеку выбор между жизнью и смертью. Знающие Писание понимают, что это не есть что-то новое. Об этом выборе Всевышний говорил еще Адаму, когда давал заповедь «не есть от дерева познания добра и зла». В Берешит 2 главе с 15 стиха мы читаем «взял привечный, всесильный человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать и хранить его, и заповедал привечный всесильный человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него смертью, умрешь». Таким образом, если человек выбирает жизнь, то есть возделывать и хранить дерево жизни, суть учения Всевышнего о свете, то итогом этого выбора будут благословения от Всевышнего, и главное из которых – это жизнь в Ган-Эдене, то есть суть наследования будущего мира, того города, которого ожидал Авраам и все, кто странствовали в этом мире, как в послании евреям написано, города художник и строитель, основание которого – сам Всевышний. А основание – это Машиах, на котором устрояется этот город. А Машиах – его сущность – Тора Всевышнего, учение о свете. А если человек убирает смерть, то он проживет жизнь в этом мире, но после жизни в этом мире его ждет озеро Огненное. И если говорить о том, что значит избрать жизнь, Моше продолжает в 30 главе Дворим с 19 стиха. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил привечного всесильного твоего, слушал голос его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя. Слушать голос его и прилепляться к нему, любить привечного всесильного твоего. Ибо в этом жизнь твоя, долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую привечный склятву обещал отцам твоим Аврааму, Ицхаку, Якову дать им». И если задуматься над тем, что значит избрать жизнь, и главное, как это сделать, то из Писания можно видеть, что для этого нужно избрать путь привечного, то есть встать на путь познания истины и через это познание наполниться жизнью, которая течет из самого Творца. Именно так об этом говорит нам Иешуа в своем учении. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Написано, Иешуа сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Другими словами, для того, чтобы избрать жизнь, сначала нужно избрать путь, для того, чтобы, став на этот путь, познать истину. А жизнь пребывает в истине, а истина – это Слово Всевышнего. И именно так мы через Иешуа Машиаха прилепляемся к Отцу. И еще в Евангелии от Иоанна 10 главе 9 стихе Иешуа говорит: «Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Я есмь дверь». Иешуа Машиах – это тот краеугольный камень, из которого течет Тора Маше, учение, духовная пища и духовное питье, которое отцепили в пустыне. И вот это та дверь, та узкая дверь и тот узкий путь, которым надо входить, чтобы спастись и войти, и выйти, и пажить найти. То есть достигнуть будущего мира. И еще здесь, в 6 глава Иоанна, 45 стих, об этом же Иешуа говорит. У пророков написано: «И будут все научены всесильным. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Другими словами, для того, чтобы прийти к Иешуа, чтобы познать его, пройти этот путь истину и наполниться жизнью, для этого мы все должны быть научены Отцом. И Отец нас учит через Иешуа Машиаха, через Дух Машиаха. Таким образом, если все эти слова Иешуа сложить вместе, то можно видеть, что избрание жизни – это процесс познания Машиаха, живого Слова Всевышнего. И это не разовое событие, а это путь всей нашей жизни к себе истинному, наступая на себя, к лицу Всевышнего и становиться непорочным. Суть завета об Машиахе. И как мы говорили в прошлый шаббат, разбирая недельную главу Экев, это путь обрезания наших сердец. Это путь искушений и испытаний, проходя через который мы получаем утешение Иешуа Машиахом, живущим в нас. Понятно, что это узкий путь, это путь через пустыню, 42 перехода. И именно об этом узком пути Иешуа говорит в Матфея 7 главе с 13 стиха. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель». То есть и другой путь, просторный, широкий путь, но он не ведет в жизнь. Это не есть путь, который ведет в жизнь. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Почему немногие находят их? Вопрос. Писания говорят, что этот путь связан со скорбями, как об этом говорит нам апостол Павел, Деяния 14 глава 22 стих, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. В предыдущие разборы мы говорили о том, что есть два взгляда на этот путь через пустыню. Один взгляд – это взгляд души, которая стоит на входе в пустыню, которая понимает, что для того, чтобы пройти весь этот путь через пустыню, ей нужно будет умирать для себя, чтобы дать себе место Амашеху. И от этого она плачет. Она не хочет умирать. Она хочет жить для себя. А есть другой взгляд. Это взгляд этой же души, которая уже прошла через пустыню и стоит на входе в обетованную землю. Эта душа наполнилась познанием Амашеха. Это взгляд, которым она смотрит на этот пройденный путь, это взгляд радости, потому что она смотрит на каждую стоянку и говорит: вот там я освободилась от гордости, вот там я освободилась от гнева, вот там я начала понимать, что значит любить ближнего как себя. И в итоге, пройдя этот путь, душа стала едина со Всевышним через познание Иешуа Машиаха. И вот эта совершенная радость от единства с Творцом в Машиахе Иешуа, это та радость, которую уже никто не может отнять у человека, несмотря на все скорби, через которые проходит этот человек. В 17 главе Евангелия от Иоанна, в 12 стихе написано: «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое». Это Иешуа говорит. «Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание: ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Вот эту совершенную радость уже никто не может отнять. И это радость от единства со Всевышним у Машиаха Иешуа. Прочитаю одно письмо, которое на прошлой неделе пришло к нам. Брат пишет после того, как прослушал проповедь прошлого шаббата, которая называется «Почему страдают праведники?». Брат пишет: «Я дослушал до конца последнюю проповедь Агиенко о страданиях праведников в этом мире. До самого конца я очень надеялся, что он закончит на более позитивной ноте. Но те выводы, которыми он подытожил это ведь как приговор. Не остается никакой капли света. Как бы ты ни старался жить праведно, и все равно обречен на страдания. И даже если ты все-таки сможешь разбогатеть, то все равно потом обречен на страдания. Может, старшему поколению это все немного легче принять, но молодежь, верующая молодежь, и я тоже, мы хотим жить немного «богаче» в кавычках, без фанатизма, в рамках разумного. А тут такая радостная проповедь. Ну, в кавычках радостная. Даже первый шаг тяжело сделать, то есть разбогатеть, не обманывая других людей. А тут оказывается, что даже если я буду себя сдерживать, воспитывать свой характер в соответствии со Словом Божьим, каждый час и каждое мгновение железными оковами сковывая свое дурное начало, которое рвет меня на части, желая помыкать моими похотями, я все равно обречен на страдания. Эх, просто так редко и столь мало говорится о хорошем, что нас ждет. И постоянно штрудируется тема страданий». Вот такое письмо. Ну, думаю, многие из нас понимают состояние этого брата, и наверняка не секрет, что многие из нас в определенное время нашего пути тоже так думали. Наверное, мне сразу следовало сказать в начале той проповеди, которая называется «Почему страдают праведники», что это проповедь для взрослых. Апостол Павел говорит, что премудрость Всевышнего мы проповедуем среди взрослых. И это была именно такая проповедь. Я прочитаю, как апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 2 главе с 1 стиха. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иешуа Машиаха и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Всевышнего. Мудрость же мы проповедуем между совершенными». На греческом «телеиос» – это совершенный, законченный, полный, по Стронгу 50-46. «Но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Всевышнего, тайную, сокровенную, которую предназначил Всевышний прежде веков к славе нашей, которую никто из властей сего века не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господина славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Всевышний любящим его. А нам Всевышний открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Всевышнего». Другими словами, для маленьких, духовно маленьких, проповедуется вера, которая утверждается в явлении Духа и силы. А премудрость Всевышнего проповедуется уже среди взрослых. И причем проповедуется та премудрость, которая Всевышним предназначена к славе нашей. То есть премудрость о Машиахе. Сам о Машиах. И как мы понимаем, для того, чтобы эта премудрость стала нашей славой, нам надо дать ей место в себе. Поэтому премудрость Всевышнего проповедуется среди взрослых. А взрослые, в общем-то, это те, у которых чувства уже навыком приучены к различению добра и зла, как об этом говорит нам автор послания евреев, 5 глава с 13 стиха. Написано: «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». То есть это не есть приговор, это не осуждение, это всего лишь путь, духовный путь в полноту возраста Машиаха. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. И у меня сегодня непростая задача – постараться помочь нашему брату, ну и всем, кто находится сейчас в этом духовном возрасте, помочь увидеть тот истинный свет во всем этом пути в жизнь через познание истины и прикоснуться к этой ни с чем не соизмеримой радости единства со Всевышним в Иешуа Амашехе. Поверьте, я хорошо понимаю этого брата. У меня у самого есть дочери, которые хотят выйти замуж, рожать детей, жить спокойной, счастливой жизнью в этом мире. И вместе с тем они понимают, что для того, чтобы жить счастливо в этой жизни, в семье, по-любому придется проходить через обрезание своего сердца. Потому что иначе этот эгоизм, который живет в каждом человеке, он разрушит любую семью и лишит человека всякой радости. А это все суть процесса, который называется «избрать жизнь». Проходить этот узкий путь, путь обрезания своего сердца. Апостол Павел говорит нам, что, проходя через страдания Амашиаха, мы обретаем Амашиаха внутрь себя, и более того, вот в этом прохождении через страдания Амашиаха истинный путь спасения наших душ. То есть нет другого пути к спасению нашей души. А будет спасена душа, тогда, значит, и прославленное тело будет, как об этом Павел пишет в Римлянах 8 главе. Так вот, смотрите, 2 Коринфянам 1 глава, 5 стих и 6 написано: «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Амашиаха, умножается Амашиахом утешение наше». То есть, если мы хотим дать место в себе Амашиаху, то нам по-любому нужно проходить через эти страдания Амашиаха. «Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения». Обратите внимание, не только ради того, чтобы Машиахом в нас умножилось утешение, но в этом как раз вся суть спасения. И спасение, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. Но если вы спросите, почему все именно так, почему нужны эти страдания, неужели нельзя обойтись без этих страданий? Ведь Всевышний видит желание моего сердца жить с Ним, славить Его, живя в этом мире. Ну, для того, чтобы много не говорить, можно сказать просто. Это приговор Всевышнего для всех потомков Адама после того, как он согрешил. То есть это единственный путь возвращения вот туда, в этот Ган-Эден, то есть в этот город, основание, художник, строитель которого Всевышний. В Берешит 3 главе, с 17 по 19 стих, Всевышний говорит Адаму: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью». На иврите «бе-и-цавон». «Ицавон» – тяжелый, изнурительный труд, мучение, боли. Это приговор Адаму и всем его потомкам. «Со скорбью» – «бе-и-цавон», «с тяжелым, изнурительным трудом, с мучением и болями, будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, с которой ты взят». И вот здесь очень интересный момент. А дальше говорится: «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Вот то, как мне открыто, вот мое понимание, я небольшой специалист в иврите, но я здесь вижу именно два пути, и эти два пути как раз и зависят от выбора человека, который Всевышний предлагает в нашей недельной главе. Вот смотрите, первый путь, который предлагает Всевышний. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, с которой ты взят». На иврите это звучит так. «Безеат апейха», то есть в поте лица внутреннего апейха, лица твоего, то есть внутреннего человека. «Тохаль лехем эд», будешь кушать лехем, хлеб, эд, свидетеля, Шувеха аль Аадама. Твое возвращение в Аадама. А как мы знаем, Аадама – это земля райского сада. А дальше написано, ибо прах ты, в прах возвратишься. То есть, а если ты этого не будешь делать, то ты сотворен из праха, и туда ты и возвратишься. Другими словами, перед Адамом есть выбор, куда ему идти. Либо в рай, либо в прах. И в «Премудростях Соломона» мы читаем о роли премудрости именно в том, как спасти наши души, и в том, какой выбор сделал Адам после своего грехопадения. Я прочитаю с 7 главы 24 стиха до 10 главы 3 стиха. Почему я буду все это читать? Вы знаете, здесь ответы для нашего брата и для всех, которые находятся сейчас на этом духовном уровне. Поверьте, здесь нет никакого осуждения. Я сам был на этом духовном уровне. Я знаю, как хочется спокойной, тихой жизни, трудиться своими руками, ни в чем не нуждаться. И я и сейчас этого хочу. Но во всем этом мы должны всегда иметь перед собой те главные приоритеты, ради которых мы живем. А все остальное Всевышний даст будет. Смотрите, вот слушайте все внимательно. Значит, «Премудрости Соломона», 7 глава, с 24 стиха. «Ибо премудрость подвижнее всякого движения, и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает». То есть премудрость, от нее нет никаких тайн. Она есть дыхание силы Всевышнего и чистое излияние славы Вседержителя. Посему ничто оскверненное не войдет в нее. То есть, если есть какая-то нечистота, человек не может войти в эту премудрость. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Всевышнего и образ благости Его. То есть, вот это и есть образ Всевышнего. Мы говорим, что перед тем, как Всевышний начал творить человека по своему образу и подобию, у него уже был этот образ самого себя, будем так говорить. И именно по этому образу и этим образом Всевышний творит такого человека. Она одна, но может все, и пребывая в самой себе, все обновляет, и переходя из рода в род, в святые души, приготовляет друзей Всевышнего и пророков. То есть, она постоянно в труде, вы видите? Она движется по всей земле, среди всех людей, и там, где чисто и свято, она там приготовляет эти души друзей Всевышнего и пророков. А в книге Откровений мы читаем, что все, у которых есть дух Машеха, все пророки, потому что свидетельство Иешуа – дух пророческий. Ибо Всевышний никого не любит, кроме живущего с премудростью. Интересное утверждение, да? То есть, Всевышний любит только тех, кто живет с премудростью. Кто-то скажет, ну как же, Бог возлюбил весь мир и всех людей, и отдал Сына Своего за то, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. Да и амен, Всевышний это сделал, Он явил свою любовь каждому человеку, но выбор-то остается за человеком. И там дальше, в 3 главе Евангелия от Иоанна, мы видим, что многие люди отказались идти этим путем. Они выбрали жить во тьме. Но это выбор человека, а Всевышний дает свободу выбора. Ибо Всевышний никого не любит, кроме живущего с премудростью. Вот мы как-то говорили об этой любви. Это уже не та любовь, которая говорит, я тебя люблю, а тебя не люблю. А это любовь единства со Всевышним. То есть, Иешуа говорит, исполните заповеди мои, и Отец возлюбит вас, и мы придем, и обитель вас сотворим. То есть, через наше единение с заповедями происходит наше единение с Творцом. Заповедь нас соединяет, единит со Всевышним. А Всевышний есть любовь. Вот тут вот понимание вот этой любви, которой возлюбит. То есть, не возлюбит как действие, которое будет когда-то, а возлюбит как состояние единства со Всевышним. Она прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд. В сравнении со светом она выше. Ибо свет сменяется ночью, а премудрость не превозмогает злоба. Помните описание Иерусалима в книге Откровений? Там всегда будет свет, там уже не будет ночи. Потому что премудрость не превозмогается злобой, а в этом мире мы живем, свет сменяется ночью. И так во все дни. Сеяние, жатва, день и ночь, зима, лето. Она быстро распростирается от одного конца до другого и все устрояет на пользу. Я полюбил ее, это Соломон говорит. и взыскал от юности моей, и пожелал взять ее в невесту себе, и стал любителем красоты ее. Она возвышает свое благородство тем, что имеет сожитие со Всевышним, и владыка всех возлюбил ее. Она тайница ума Всевышнего и избирательница дел его. Если богатство есть вожделенное приобретение в жизни, послушайте, это как раз об этом богатстве, о котором брат пишет, но без фанатизма, то что богаче премудрости, которая все делает? Вы видите, да? Можно хотеть быть богатым в этом мире без фанатизма, но гораздо больше богатства в этом мире – это премудрость Всевышнего, а она дает все, это же мы по жизни Соломона знаем. И познание этой премудрости, оно связано со скорбями, но автор здесь не говорит о тех страданиях, как о чем-то, что лишает его света, как брат написал. Наоборот, здесь весь путь обретения этого богатства. Если богатство есть вожделенное приобретение в жизни, то что богаче премудрости, которая делает все? Если же благоразумие делает многое, то какой художник лучше ее? Если кто любит праведность, плоды ее суть добродетели. Она научает целомудрию и рассудительности, справедливости и мужеству, полезнее которых ничего нет для людей в жизни. Если кто желает большой опытности, мудрость знает давно прошедшее и угадывает будущее, знает тонкости слов и разрешения загадок, предузнает знамения чудеса и последствия лет и времен. Посему я рассудил принять ее в сожитие с собой, зная, что она будет мне советницей на доброе и утешением в заботах и печали. Видите, о печалях тоже речь идет, но Соломон говорит, что единственный, кто может меня утешить в этих печалях и заботах, премудрость Всевышнего. Через нее я буду иметь славу в народе и честь перед старейшинами, будучи юношей. Окажусь проницательным в суде, и в глазах сильных заслужу удивление. Когда я буду молчать, они будут ожидать, и когда начну говорить, будут внимать. И когда продлю беседу, положат руку на уста свои. То есть, удивятся мудрости. Помните, как Иешуа в храме разговаривал с мудрецами, они говорили, откуда у него такая премудрость? Через нее я достигну бессмертия и оставлю вечную память будущим после меня. Я буду управлять народами, и племена покорятся мне. Убоятся меня, когда услышат обо мне страшные тираны. В народе явлюсь добрым и на войне мужественным. Войдя в дом свой, я успокоюсь ею, ибо в обращении ее нет суровости, и в сожитии с ней скорби, но веселье и радость. Вот та радость, которую дает нам Иешуа, говоря, радость мою совершенную будете иметь. Размышляя о сем сам в себе и обдумывая в сердце своем, что в родстве с премудростью бессмертие и в дружестве с нею благое наслаждение и в трудах рук ее богатство не оскудевающее и в собеседовании с нею разум и в общении слов ее добрая слава, я ходил и искал, как бы мне взять ее. И мы сегодня как раз говорим о том, как ее взять. Я был отрок даровитый и душу получил добрую. Притом, будучи добрым, я вошел и в тело чисто, познав же, что иначе не могу овладеть ею, как если дарует ее Всевышний, и что уже было делом моего разума, чтобы познать, чей это дар, я обратился к Привечному и молился ему, и говорил от всего сердца моего. Пусть вот эта молитва Соломона будет сейчас молитвой всех нас. Во имя Иешуа Машеха. Отче, всесильный Отцов, при вечной милости, сотворивший все своим словом, премудростью Твоей устроивший человека, чтобы он владычествовал над созданными Тобой тварями и управлял миром свято и справедливо и в правоте души производил суд. Даруй мне, присидящему престолу Твоему, премудрость, и не отринь меня от отроков Твоих. Ибо я раб Твой, сын рабы Твоей, человек немощный и кратковременный, и слабый в разумении суда и законов. Да хотя бы кто и совершен был между сынами человеческими, без Твоей премудрости он будет признан за ничто. Ты избрал меня царем народа твоего и судьею сынов твоих и дщерей. Ты сказал, чтобы я построил храм на святой горе твоей и алтарь в городе обитания твоего по подобию святой скинии, которую ты предуготовил от начала. И мы сейчас участвуем в строительстве этой скинии. С тобою премудрость, которая знает дела твои, присуща была, когда ты творил мир, и ведает, что угодно пред очами твоими, и что право по заповедям твоим. Ниспошли ее от святых небес, и от престола славы твоей ниспошли ее, чтобы она споспешествовала мне в трудах моих, и чтобы я знал, что благоугодно перед тобою. Ибо она все знает и разумеет, и мудро будет руководить меня в делах моих, и сохранит меня в своей славе. И дела мои будут благоприятны, и буду судить народ твой справедливо, и буду достойным престола отца моего. Ибо какой человек в состоянии познать совет Всевышнего? Или кто может уразуметь что угодно при вечном? Помышления смертных не тверды, и мысли наши ошибочны. Ибо тленное тело отягощает нашу душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками. А что на небесах? Кто исследовал? Волю же твою, кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святого твоего духа? И так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно тебе, и спаслись премудрости. Смотрите, спасение для всех людей через познание премудрости. И именно для этого Всевышний в Машиахе послал своего духа, то есть даровал нам дух Амашеха, который мы взываем Ава Отче. И вот дальше об Адаме. Она сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был один, и спасала его от собственного его падения. Она дала ему силу владычествовать над всем. А отступивший от нее неправедный в гневе своем погиб от братоубийственной ярости. Итак, мы видим, что единственный путь возвращения в рай, суть будущий мир, это только через познание премудрости Всевышнего. И мы видим, что Адам сделал правильный выбор, когда Всевышний ему говорил: вот есть путь твоего возвращения, для этого тебе надо будет в скорби кушать хлеб свидетеля, а главный свидетель это есть Хамашиах, я хлеб, сошедший с небес. Или же можешь идти широким путем, и тогда в прах возвратишься. Ну, а теперь о добром во всем этом пути в жизнь. Знаете, наверное, самое важное во всем этом то, что жить со Всевышним на земле, в этой жизни, это уже самое великое благо и счастье для человека. Вспомните свою жизнь до того момента, как в вашу жизнь пришел Иешуа Машиах. Это ведь была тоже жизнь, полная страданий. Но она отличалась от тех страданий, через которые мы проходим сейчас, именно тем, что там у нас была полная безнадежность и отчаяние. А сейчас, проходя свой жизненный путь, у нас есть на кого уповать. У нас есть кому обращаться и ожидать помощи. И эта помощь приходит. И смотрите, сколько у нас разных обетований в Писаниях. Вот апостол Павел нам говорит в 10 главе 1 послания к Коринфян, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Всевышний, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Другими словами, даже когда мы проходим через искушение, Всевышний видит, сколько каждый из нас может перенести. И Он не дает больше, чем мы можем. И даже в самом искушении Он помогает и поддерживает нас. Думаю, многие из нас, глядя на те трудности, через которые мы проходим, может увидеть, как Всевышний помогает нам проходить через эти искушения. Нам есть на кого уповать. И в наших скорбях Он с нами. Разве это не есть свет? Разве это не есть радость? Понятно желание брата разбогатеть материально. Но у этого желания тоже есть опасная обочина. Мы видели, как это закончилось в жизни Лота. А вот разбогатеть премудростью Всевышнего, как мы читали в «Премудростях» Соломона, вот это настоящее богатство, которое обогатит и в этой жизни, и в грядущей, как нас, так и наших детей. И вот это, ради этого стоит жить и этому посвятить свою жизнь. А все остальное приложится. Всевышний знает наши желания. В отношении материального богатства для жизни в этом мире, мне думается, что слова Агура, сына Иакеева, которые мы читаем в притчах 30 главе, это оптимальная позиция для жизни в этом мире для всех нас. Это 30 глава, 7 по 9 стих. Притча, 30 глава. «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто привечный, и чтобы обеднев не стал красть и употреблять имя всесильного моего Суе». И при этом мы знаем, что Всевышний знает все желания нашего сердца. И именно Он наполняет благами эти желания, и это же мощное обетование для нас. Ишуа говорит, не заботьтесь ни о чем, открывайте свои желания перед Всевышним. И Всевышний исполнит. 102-й псалом с 1 стиха, псалом Давида. «Благослови, душа моя, Привечного, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Привечного, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя». Смотрите, сколько здесь обетований. Обетования для тех, которые идут путем Привечного, прилепляются к нему. Ну, возвращаясь к нашей недельной главе, мы видим, что глагол «ре», «смотри», стоит в единственном числе и говорит о том, что Всевышний обращается к каждому человеку лично. Поскольку выбор у каждого человека свой, даже в том случае, когда обстоятельства для всего общества одинаковы. То есть, несмотря на то, что все общество проходит через одни и те же события, ну вот как сейчас, допустим, в мире, у каждого человека в этих обстоятельствах есть собственное право выбирать свой путь. Таким образом, уже само начало нашей главы указывает на принцип свободы выбора человека. Часто в нашей жизни есть такой соблазн объяснять свой выбор мнением большинства. Ну вот все так делают, и я тоже так буду делать. Но Всевышний нам говорит, книга Шмот, 23 глава, 2 стих, «Не следуй за большинством во зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от праведности». В одном из уроков на нашу недельную главу Шая Гисер сказал такие слова. «В наше время, когда зачастую и общество, и государство просто безумствуют в своих злодеяниях, особенно важно напомнить, что настроение масс не снимает с человека личной ответственности за свое поведение». И мудрецы Торы подчеркивают, что именно это имеет в виду Моше, когда говорит «Ре, смотри». Ты смотри, поскольку отвечать придется тебе самому. Мудрецы отмечают тот факт, что сознательный выбор может сделать только понимающий человек. Когда человек не понимает суть происходящего или последствия собственного выбора, то это выбор на самом деле неосмысленный, и он ошибочен. И поэтому необходимо сначала понять, но понять можно только учась. И в Пиркей Авот сказано, невежда не может быть благочестивым. Он не может быть благочестивым, говорит Шая Гисер, по техническим причинам, потому что он просто не понимает происходящего. Поэтому, кто отказывается учиться, то есть познавать Тору, в итоге отказывается от изучения законов Всевышнего, а не изучая их, он не может исполнить волю Всевышнего, потому он невежда, и потому он не может быть благочестивым. Это так объясняется, сказано в Пиркей Авот. А мы знаем, в книге Осии, в 4 главе, в 6 стихе написано: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». На иврите даат – за недостаток познания. Даат – это ведение, знание, разумение. И дальше сказано: «Так как ты отверг познание, то и я отвергну тебя от священнодействия передо мной. И как ты забыл Тору Всесильного твоего, то я забуду детей твоих». Да, вы видите, как важно познание. Мудрецы Торы отмечают, что право свободного выбора между добром и злом, между праведностью и греховностью, как мы говорили в начале, дано человеку изначально. В законах Тшувы 5.14 Рамбам пишет так: «Свобода выбора дана каждому. Учение о свободе выбора – это одно из тех базисных начал, на которых покоится вся Тора. Сказано: смотри, я предложил тебе сегодня жизнь, добро, смерть и зло». Мы читали только что в Дворим 30 главе. То есть выбор в твоих руках. Ибо если бы самим Богом назначено было человеку стать праведником или грешником, если бы в самой сути каждого из нас было заложено уже нечто изначально, то, что толкает его именно к определенному жизненному пути, определенным убеждениям, предопределяющим черты характера и поступки, то тогда как можно было бы велеть нам через пророков исправить свои поступки, не делать греха и обрезать свое сердце? Что бы тогда значила вся Тора, и о каком воздаянии праведникам и грешникам в таком случае может идти речь? То есть Рамбам, говоря о том, что человеку дана свобода выбора, опирается именно на тот факт, что Тора нам говорит об этом. А Тора говорит о благословениях и проклятиях в зависимости от поведения человека. А это все вместе значит, что человеку дана свобода выбора уже от начала. Человек, в общем, не может постигнуть, понять все сознание Творца. У пророка Ишаягу мы читаем о том, что это 55 глава Ишаягу, 8-9 стих. Всевышний говорит: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Привечный. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Другими словами, нам не дано познать природу божественного знания всего сущего и все, что произойдет. Но мы знаем, несомненно, что деяния человеческие во власти Всевышнего, и Всевышний не принуждает человека совершить что бы то ни было. Эта свобода выбора для человека хорошо сформулирована в книге «Премудрости Сираха», 15 главе, 14 стиха. «Он от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения его. Если хочешь, соблюдешь заповеди и сохранишь благоугодную верность. Он предложил тебе огонь и воду. На что хочешь, прострешь руку твою. Перед человеком жизнь и смерть, и чего он пожелает, то и дастся ему». Другими словами, самое главное, что мы должны сегодня понять: Всевышний предлагает, но не заставляет. Выбор за человека. Поэтому слова Иешуа «входить тесными вратами» – это очень важно для всех нас. Именно этот узкий путь поможет нам пребывать в Иешуа Машехе, поможет нам познавать премудрость Всевышнего, а значит, пребывать в любви нашего Небесного Отца, как мы это увидели в «Премудростях Соломона». И об этом же нам говорит апостол Павел в послании Римлянам, 8 главе, с 35 стиха. «Кто отлучит нас от любви Всевышнего? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Вопрос. Как написано: за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Мы говорили, что силу проходить через эти испытания – Всевышний дает нам, потому что Он источник всех сил. Но выбор за нами, желание наше. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не могут отлучить нас от любви Всевышнего в Амашехе, Иешуа, Господине нашем. Ну вот, на этом я закончу. Мы видим, что любовь к Всевышнего – тем, кто живет с премудростью. И от этой любви Всевышнего не может нас отлучить ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни голод, ни опасность, ни меч. И все мы это преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо Он всегда с нами, и Он за нас. Да будет так во имени Иешуа Машиаха. Аминь.